«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Приближается 23 февраля, когда в России отмечается День защитника Отечества. Но только на этот раз праздник будет носить такой круглый юбилейный характер. Это 100 лет, как сказать, красной или советской, или российской армии.
Ну, у нас получается действительно, что армия у нас существует 100 лет, а флот вроде бы существует 300 лет.
Да, ну, в общем, много путаницы. Почему вообще взяли историки эту дату, условно, 23 февраля, как день рождения Красной Армии?
Насколько я понимаю, Красную Армию 23 февраля взяли, потому что в этот день был опубликован декрет социалистический, в 18 году, социалистическое отечество в опасности. Поскольку в этот день как раз, да, немцы, так сказать, начали наступление. Угу. После, так сказать, предъявления ультиматума. И, соответственно, был призыв всем на защиту, значит, социалистического отечества. Угу. Но в дальнейшем это как-то праздновалось, хотя, в общем, не акцентировалось, что это именно вот этот декрет. Затем Троцкий впал в опалу, а он был автором декрета. И где-то, по-моему, в 1938 году, вот в кратком курсе, там уже появилась эта формула, что 23 февраля первые отряды Красной Гвардии успешно сражались с немцами под Псковом и Нарвой и остановили германские войска. Ну, в общем, историки потом выяснили, что никаких особых боев не было. Если они и были, то не в пользу Красной, ну, собственно, русской армии и этих отдельных красногвардейских отрядов. Вот. А в действительности это было вот связано как раз скорее с этим декретом 23-го, что его опубликовали в этот день. Но потом, значит, это уже праздновало в течение, считаю, вот 100 лет празднуется.
Да, но, по-моему, немцы в тот раз были союзниками России.
Вот. Нет, там было не, они были не союзниками, но там была такая забавная ситуация. С одной стороны, немцы наступали, но с другой стороны, их задача была в том, чтобы большевики при этом удержались у власти.
Да.
Почему немцы отказались от занятия Петрограда? Потому что тогда вероятность падения большевиков бы увеличилась, и к власти могли прийти какие-то сторонники Антанты, которые бы пытались в той или иной степени воссоздать Восточный фронт. А немцам тогда надо было все силы на Западе концентрировать, чтобы бороться с западными союзниками. Там как раз американские войска прибыли. Вот, поэтому большевики для них были, ну, наименьшие из всех зол, скажем так. То есть Деникин, там, Корнилов, это было хуже.
Владимир Александрович, вы у нас как-то ближе тяготеете к флоту. Вот сказал Борис такую парадоксальную вещь, что флот у нас на 200 лет старше армии. Это же не может так быть.
А вот вы знаете, я теперь понимаю, почему у нас нету истории. Потому что все историки – большие придумщики. Они ничего не знают, но гораздо придумывать. Между тем, если обратиться к непосредственным участникам этих событий 18-го года, то они сами не могли бы сказать, почему 23 февраля у нас день Красной Армии. По крайней мере, в 1933 году, 23 февраля, выступая в Большом театре, товарищ народный комиссар по военным и морским делам Клим Ворошилов сказал, ремарку такую бросил, говорит, ну, честно говоря, я сам не понимаю, почему 23-е, эта дата никак не привязана к историческим событиям. Ну, раз уж так повелось, то мы так и будем дальше продолжать праздновать. Mm-hmm. Причем вот эта вот речь была опубликована в 1937 году из статьи Клима Ворошилова, издание партиздание, партийное издание ВКПБ. Здесь все было выверено в этом издании, и нельзя усомниться в том, что Клим этого не говорил. Что касается, вот все-таки, если уж мы коснулись этой истории, то декрет о создании Красной Армии был подписан 28 января. И когда в 19 году решили, что надо отметить первую годовщину создания Красной Армии, сначала хотели 28-го, но свою заявку в ЦИК, во Всероссийский Центральный исполнительный комитет подали 24 января. То есть было уже поздно. Не успевали ничего сделать. И решили перенести. Ну, давайте тогда 17 февраля отметим. Почему 17-го, я сейчас не буду вдаваться в подробности. Это длинная история. Вот. А 17 февраля решили, что, ну, подождите, у нас 17-го рабочий день. Вот, нам будет некогда. Потом мы 23 февраля будем проводить сбор помощи фонд Красной Армии. Да. Давайте уже отметим 23 февраля, заодно и праздник Красной Армии. И вот с тех пор это все и повелось. Причем я хочу обратить внимание, что ведь 23 февраля был не рабочим днем. То есть, вернее, он был рабочим днем и стал только недавно нерабочим.
Недавно, да.
Это большой праздник для всех мужчин и женщин. В том числе. Это большой подарок.
Конечно, завтра выходной день, да, все правильно.
Это его, чтобы уравнять с 8 марта, сделали в конце концов.
Думаете, для этого?
Ну да, чтобы мужчинам было тоже не обидно. У женщин есть как бы свой выходной день, а у мужчин нету.
Понимаете, не все женщины воспринимают 8 марта как праздник. Некоторые, которые феминистки, наоборот, обижаются, когда их поздравляешь с 8 марта. Че ты, мол, поздравляешь с сексистским, да, праздником.
А с другой стороны,
женским. Что это за женский
исторически
праздник?
8 марта как раз, в общем-то, феминистки и придумали.
Они-то придумали, но те, которые борются за равноправие полов, они говорят, что нет, надо какой-то праздник другой. И, наверное, они бы были, вообще бы не было этих праздников, угу, ни 23 февраля, ни 8 марта, если бы все люди были однополые.
Ну, давайте так далеко мы не будем ходить, а остановимся вокруг нашей Красной Армии. Как вы считаете, Борис Вадимович, почему на первых порах была выборность командиров и не было знаков различия, а потом постепенно она набрала, что ли, царскую атрибутику?
Ну, дело было в том, что задача большевиков в 17-м году и даже в начале 18-го состояло в том, чтобы разрушить старую царскую армию.
Да, там что-то Крыленко стал прапорщиком.
Да, поэтому вот когда назначили там Крыленко или там Антона Бовсеенко, у них в основном были задачи разрушительные. То есть надо было и выборность командиров, чтобы было максимальное недоверие к прежнему офицерскому корпусу. А тем более это все легко достигалось, потому что между солдатами и офицерами в царской армии это была настоящая стена, и там отношения были, ну, хуже, чем в других воюющих странах между ними. Вот, особенно на флоте, кстати, да, вот. И, соответственно, эта задача, когда была выполнена, то приступили к строительству Красной Армии. Вот где-то это и началось, ну, реально, я думаю, что это началось где-то в феврале-марте, да.
Да, у нас на прямой связи Валерий Малеванный, историк спецслужб. Валерий Васильевич, добрый вечер. Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Там... Да, 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 вот, ага, я вижу вас.
Добрый вечер.
Да, здрасте. Скажите, пожалуйста, ведь с самого начала вместе с командиром таким военным уже был и член военного совета, то есть человек, который как-то облечен был несколько иными полномочиями. Вот что это за институт, которого не было нигде в другой стране мира?
Ну, во-первых, давайте смотреть с самого начала.
Давайте.
Возрождение Красной Армии – это чисто заслуга Троцкого. Именно Троцкий, который возглавил Красную Гвардию, а он был председателем Петросовета, вы помните, да?
Революция,
и
да.
Именно он провалил практически переговоры в Брест-Литовске, после чего его назначили из Министерства иностранных дел, его перевели в нарком. И именно он бросил первые батальоны 23 февраля, когда генерал Гофман повел наступление на Петроград. Вот тогда буквально первый батальон 23 февраля, собранный из Красной Гвардии и из матросов Балтфлота, они остановили немцев буквально в 180 километрах от Петрограда. И впервые Политбюро тогда решило ввести в Красную Армию, а это уже был предмет образования Красной Армии 23 февраля, когда первые отряды, это Красная гвардия была, победили немцев под Полоцком, разбили полностью немецкую дивизию генерала Полоцкого. С этого момента начинается отсчет Красной армии. А по титулу, как говорится, военное звание, тогда находились на политбюро Ленин, Иркутский, Сталин. Именно Сталин предложил ввести комиссаров Ревоенсовета. Как на каждом фронте идем Ревоенсовет.
Спасибо, да. Борис Владимирович, а когда появились вот эти маршалы первые, из которых больше всего было?
Маршалы появились в 1935 году.
А до этого как строилась вот иерархия в армии?
До этого, собственно, иерархия была по должности, которую ты занимал.
Занимал, да.
То есть там были те же самые румбы, шпалы, но они ставились тебе как... значение твоей должности, то есть командир дивизии, там, командир полка и так далее. А в 1935 году там ввели персональные воинские звания, то есть ты уже это звание сохранял независимо от должности, которую ты занимал.
Угу. То есть было сначала 5 маршалов, да?
Было 5 маршалов. Из них троих расстреляли.
Да, это прискорбно.
Потом добавились еще 3 маршала.
Уже после того, как тех троих расстреляли?
Ну да, как бы на замену. Это Тимошенко, Шапошников и Кулик.
Кулик, да, тоже, по-моему, у него грустная судьба
Кулик
была.
Кулик тоже плохо кончил, да.
Владимир Александрович, а как во флоте вот строилась иерархия управления?
Да, собственно говоря, она одинаково строилась везде, потому что называлась Красная Армия.
И военно-морской
и Красный флот.
И Красный флот. И была рабоче-крестьянская Красная Армия, которая включала в себя и Красный флот. Но я тут должен сказать, что вот армейская, вообще военная среда, военная организация, это очень специфическая организация. Здесь невозможно... безапелляционно говорить, что вот была задача разрушить, потом задача построить. Это делалось одновременно все. И если вы спросили, что были еще и военные советы, вообще-то были сначала военные комиссары, вот, а потом уже появились военные советы. Вот в советское время военный совет, член военного совета, это представитель Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, в структурах, начиная с армии, флотилии и выше. То есть армия, округ военный, да, флотилия, флот, военно-морской флот, сухопутные войска. Вот там были военные советы. И это был, так сказать, политический орган, который контролировал или следил за тем, чтобы командиры придерживались правильной политики. То есть если бы они колебались, они бы колебались вместе с линией партии. Кстати сказать, сейчас вот в вооруженных силах в российских нет такого института, как военный совет, вернее, как представитель, допустим, администрации президента в армии или на флоте. И то, что сейчас есть, это Главное управление воспитательной работы вооруженных сил, Министерство обороны, простите. Это очень слабенькая структура, которая... ничего практически не решает. И в целях усиления этой структуры, это уже понимание созрело. Насколько мне известно, товарищ Шойгу хочет вернуть политические органы в армию. Потому что самое главное для победы, для достижения победы, это морально-политическое воспитание. Вот мы говорим, что победы давались там силой оружия, нашими возможностями экономическими. Но было еще убеждение, что в правоте своего дела и в необходимости борьбы. Вот во время Великой Отечественной войны много было у Гитлера национальных батальонов. не будем сейчас перечислять их.
Боже, почему это национальные батальоны, я не очень понимаю.
Это которые сформированы из национальных меньшинств, собранных по Советскому Союзу.
Ну, скорее по Европе, но там дивизии были.
Нет, 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 я говорю про Советский Союз пока что. Вот. И, но очень тяжелое было время, но все люди понимали, что надо бороться с Гитлером, надо воевать. И они отстаивали Родину. Неважно, с какими лозунгами они шли, но самое основное был за Родину. В атаку поднимались. Точно так же, если мы посмотрим 91-й год, почему армия не встала на защиту Советского Союза? Угу. Потому что все предыдущие годы перестройки армия была низведена, как это молодежи говорится, ниже плинтуса. То есть она была полностью морально разложена. И солдаты-офицеры не представляли, кого они защищают. Они защищают малиновых пиджаков в 600-х мерседесах или Родину. Поэтому в 91-м году ни один полк армейский не встал на защиту ГКЧП.
Да.
В то же время, допустим, если уже брать самые свежие, так сказать, исторические события, это в Киеве. Армия же тоже не встала на сторону Януковича, потому что армия была в очень плохом состоянии, не только физическом, не только вооружении, но и морально-политической, морально-психологической подготовки. Это связано было с тем, что и материальное положение офицеров и солдат было ужасающим. Я, например, я прошу прощения за это лирическое отступление. Мы пришли с двумя товарищами во львовский ресторан, посидели там. Вот, я расплатился, когда за стол, они говорят, вот, ты заплатил наше денежное содержание за месяц сейчас. Вот. Для России это нормальные были деньги
да.
Для Украины, а вот для украинцев это было уже целое состояние.
Понятно. Поэтому, давайте пойдем пока поэтапно.
Я хотел бы сказать, что ведь только в советской армии, в Красной армии, были вот эти политические органы, комиссары. Ну, даже когда единоначалие было введено, все равно роль замполитов военного совета, они все равно оставались как бы наряду с командармом. Там единоначалия не было на уровне армии выше, это вы правильно сказали. Но почему это только в Красной армии? В других армиях-то этого как не было, так и нет. В американской армии нет, в германской нет, в британской нету, во французской, ну и так далее. То есть кого не возьмешь. Почему же у нас такая? В израильской нету, и в корейской южной нету. Ну, в северокорейской есть, конечно. Ну, не самая сильная.
Ну, вот
армия.
У нас, значит, как всегда, особый путь.
Да, почему у нас такой особый путь, и, в общем-то, с чем это связано? И почему товарищ Шойгу хочет второй раз пройти по тому же пути? Я, конечно, понимаю, что он, в общем-то, так сказать, ну, скорее партийный деятель, чем военный. Он, в общем-то, не профессиональный военный, но почему он именно советский опыт хочет вернусь.
Давайте дадим слово Валентине Дмитриевне Мельниковой, которая подключилась к нашему разговору. Добрый вечер, Валентина Дмитриевна.
Добрый вечер.
Вас с наступающим Днем Красной, ну, Днем Защитника Отечества. И скажите, пожалуйста, какие сейчас главные недостатки в призывной армии?
Я хотела бы немножко с другого начать. Я хотела бы возразить коллегам, которых я услышала. Значит, в советской армии я познакомилась в 1905 году в группе советских войск Германии. Так я вас уверяю, что армия советская была разрушена совсем не во время перестройки. Она намного раньше была насквозь коррумпирована, насквозь пропитана вот такой пренебрежением к подчиненным со стороны вышестоящих начальников. Тотальное пьянство и вообще ужас. И это были, в общем-то, лучшие войска, куда люди по блату старались, значит, проникнуть. Второе, что я хотела бы сказать. Вы говорите об истории, я не историк, поэтому начало создания армии – это старое дело. Но я хотела бы вот сейчас посмотреть, да, прошло 100 лет. Мы предмет обсуждаем тот же самый, мы с вами говорим сегодня о той же самой Советской армии, или мы просто будем говорить об истории. Для меня советская армия, к счастью, закончилась в 1992 году, когда было все-таки, да, как-то и тут повестка, да, было сказано, что Россия. К новой армии, она и сейчас не до конца реформирована. Ну, и, поэтому я не понимаю, кто люди отмечают, что наши политики, наши руководители государства, вот как было хорошо, вот она была такая хорошая.
Спасибо, Валентина Владимировна. Сейчас мы поправим связь. Ну вот, давайте поэтапно пойдем.
Ну, давайте, значит... Я хотел бы сказать, что мне кажется, что советская армия, она не прекратила существование в 91-м году. Все-таки современная российская армия, несмотря на все реформы, которые прошли, которые, так сказать, не удались, и которые удались, она все-таки ближе, допустим, к советской армии, чем, скажем, к дореволюционной армии или там каким-то западным армиям, в общем-то, по ряду параметров, в том числе и по боеспособности, что самое, конечно, печальное. Вот. И то вот идеи нынешнего министра обороны скорее даже вернуться в чем-то к советскому прошлому, мне они кажутся достаточно контрпродуктивными. С другой стороны, когда эту армию реформировали, все понимали, что офицерский корпус, он воспитан в советских традициях. Конечно, сейчас уже большая часть, наверное, офицерского корпуса, это уже люди, которые советские, ну, которые вступили в службу уже позже, после 91-го года. Но они воспитывались все равно теми кадрами, которые оставались от советских времен. И, в общем, вот этот стереотип, они советские, они, в общем-то, воспроизводились. Это был лозунг, ну вот Красная армия, это победа любой ценой, да, что вот, так сказать, погибни, но не пропусти врага и так далее. То есть вот если в западных армиях там у солдата задача это скорее как сохранить свою жизнь и при этом нанести наибольший ущерб врагу, то у нашей армии задача не пропустить врага любой ценой. Вот эта любая цена, она всегда очень дорогой оказывалась, и слишком дорогой, если противник оказывался сильный. То есть, конечно, там с какими-то басмачами в Средней Азии воевать, это было одно. А когда вот воевали с германской, допустим, армией, да или даже когда вот, ну, было в советское время практически, наверное, одно столкновение с западной армией только реальное, это на Суэцком канале война, когда была между Египтом и Израилем, это где-то 69-й или 70-й год, был бой группы советских самолетов и группы израильских самолетов. На советских, в смысле, пилотируемых советскими летчиками. Так. Результат боя был с советской стороны сбито безвозвратно 5 самолетов, с израильской поврежден 1. Примерно равные силы были. То есть это говорит о соотношении боеспособности. Mm-hmm. Вот просто такой индикатор, условно говоря.
Спасибо, Владимир Александрович. А в какой момент перестало быть престижным вот, оставаться в армии сверхсрочно или делать военную карьеру? В какой момент вот, из этого...
Я сейчас отвечу на этот вопрос. Давайте. Сначала просто хочу ответить на оскорбление.
Ой, а кто оскорбил? Вот.
У меня выслуга 40 лет. Я служил на флотилии атомных подводных лодок. Значит, экипажи подводных лодок выходили на боевую службу раз или два раза в год. Цикл был 72 дня вы находитесь на боевой службе, после этого возвращаетесь, едете в санаторий, потом в отпуск, потом в учебный центр, потом принимаете корабль и сдаете зачеты и опять на боевую службу. 72 дня на атомной подводной лодке без всплытия – это нарушение обмена веществ, это атрофирование мышц, это сплошь и рядом воспаление аппендикса. На подводных лодках, на атомных, до сих пор дает вино для того, чтобы нормализовать обмен веществ. Это вот к тому, что пьянствовали все время, да, это может быть у вас, в вашем кругу пьянствовали, может быть, и взятки давали. У нас некому было взятки давать на атомной подводной лодке. Я думаю, что можно продолжать об этом долго говорить, но я не буду дальше говорить, просто это ремарка. Закрыли, да. Что касается, я прошу прощения, вот ваш вопрос, я его забыл.
В какой момент перестал быть престижным?
Престижным?
Да.
Престижным перестало быть с начала перестройки, когда начали стесняться ходить в военной форме по Москве.
Прятали ее
когда,
дома.
Да, когда даже рекомендовали, вы не ходите в военной форме, чтобы вас не побили. Это было унижение армии, это было целенаправленное унижение и разрушение армии, потому что армия – это тот инструмент, который является стержнем государства. Есть армия, есть государство. Нету армии – нету государства. И сейчас престиж начал возвращаться, я вам буквально скажу, с 15-го года где-то. Да, где-то с 15-го года, когда ВЦИОМ проводил исследование, 92% опрошенных сказали, что мы уверены, что наша российская армия нас защитит в случае необходимости. А вот недавно были данные тоже социологического исследования, 70% опрошенных сказали, что мы хотели бы, чтобы наши дети служили в российской армии. Вот это говорит о том, как опускали армию в годы перестройки, потому что ее надо было разрушить, потому что надо было разрушить государство, и как ее сейчас собирают и восстанавливают, и укрепляют.
Дайте Валерию Васильевичу зададим вопрос. Валерий Васильевич, ваши коллеги из ФСБ, они как-то быстрее освоились в новых условиях, а вот армия российская, она так и не, в общем, не восстановила свой престиж. Чем вы это объясняете?
Ну, во-первых, давайте так. У вас рассуждения моих как бы коллег, это чисто гражданская точка зрения. Потому что я прошел две войны, Афган и Ангола. И фактически все службы Советского Союза были самыми лучшими, самыми престижными, признавали почти все. Это и с израильскими генералами я разговаривал, с американскими в НАТО разговаривал. Если, например, вспомнить 50-й год, войну в Карелии, то там воевали чисто советские войска. И ракетчики, и летчики наши сбивали американские самолеты не только ракетами нового класса Р-35, но и истребителями нового поколения. Это во-первых. Во-вторых, конечно, советская армия сильно 91 год приопустил ее. Но опять же, кто? Это КРУ. Я помню момент 92 год, да, когда по Красной площади был директор КРУ и отдавал честь звезд Красной Кремля.
Спасибо.
То есть
спасибо. Как вы считаете, вот ветераны ФСБ быстрее освоились в новой рыночной обстановке, чем простые бывшие военные?
Знаете, это, наверное, касается разных слоев. То есть, если брать каких-то достаточно высокопоставленных командиров, они достаточно часто хорошо в эту обстановку
вписались,
да. Сказать, ну вот всякие преступления типа хозработ там, которые проводят, допустим, подчиненные на даче там у командира полка или дивизии, в 90-е годы этим газеты пестрели, насколько я помню. Да. С другой стороны, сказать, что в советской армии не было коррупции, тоже нельзя сказать, что ее не было, но объем там был и хищений, и коррупции он был меньше. Ну, не знаю, вот у меня отчим был тоже военный генерал-майор. Вот он, значит, как раз и говорил, что в армии ходит такой, как бы, афоризм. Угу. Как сказал товарищ Брежнев, по-моему, там на каком-то, условно говоря, 23-м съезде, все, что создано народом, должно быть надежно защищено. Так военные добавляли от мичманов и прапорщиков, которые в основном занимали хозяйственные должности, там складские, ну и, так сказать, подворовывали. Правда, конечно, ну, не в тех масштабах, что сейчас там.
Ну, зачем
это размахнуться-то нельзя было, в смысле.
Столетнюю историю обозреваем.
Да. Вот, я говорю, если так брать, то есть Красную Армию тоже, и Советскую, не стоит идеализировать, там и дедовщина была, то есть она тоже возникла не сразу, она где-то возникла. Ну, примерно в 60-е годы, скажем, да.
Один слово Валентине Дмитриевне, она у нас этой темой занималась. Валентина Дмитриевна, как вот в какой момент возникла и в какой момент более-менее одолели дедовщину?
Ну, термин совершенно негодный, не существует никакой дедовщины. Существовала и существует преступность насильственная в воинских частях. Ну, я вам должна сказать, что разговор до сих пор был с точки зрения командиров, офицеров. Никто не попытался рассказать про солдат. Сейчас осталось вот от той советской Красной Армии. Это традиционный принцип призыва. Система призыва совершенно идет не по закону. Управляют в большей части призывные комиссии, кто под руку попадется. И те родители, которые тут коллега говорил, 72% семей. Через месяц после начала службы они бегут в вот сын болеет, он был больной, его не лечат, господи, они вот этот брат военкомат, он вообще сейчас совершенно терпим. И предметом хорошим тут является пограничная служба, которая смогла, пусть уйдя руководство ФСБ, создать совершенно профессиональную государственную важную службу. Поэтому и движется Национальная гвардия.
Спасибо, Владимир Александрович. Вы согласны, что в пограничные войска как-то они на общем фоне в лучшую сторону выделяются?
По поводу дедовщины, неуставных отношений или криминала в армейской среде, я могу сказать абсолютно точно. Она расцвела пышным цветом, когда в армию разрешено было брать людей с уголовным прошлым. Особенно она была в военно-строительных частях. Там 70% были уголовники, строители военные. С ними было очень тяжело
работать,
служить. Надо было иметь крепкие кулаки и не менее крепкие нервы. Вот у меня товарищ мой, я начинал учиться в гражданском вузе, он сейчас профессор по литературе, а он служил в военно-строительном отряде. Вот он рассказывает, что вокруг были сплошные уголовники. Это продолжалось, и я этих уголовников тоже видел, и на флоте тоже. В конце 80-х, в начале 90-х, особенно в середине 90-х, офицеры боялись спускаться в трюм корабля, потому что эти же самые вот отпетые бандиты сидели в трюме, пьянствовали там, жарили картошку по ночам. И могли спокойно, так сказать, съездить в ухо офицеру. Такой случай произошел в Полярном. Офицер застрелил дебошира этого на лодке, на дизельной. Его судили, но с помощью вот общественности удалось спасти его от тюрьмы. Точно такой же случай был на атомной подводной лодке в Гаджиево, когда матрос с пьяну разбил, ну, не разбил так, но покалечил здорово офицера топором по голове дежурного, закрылся в торпедном отсеке и сказал, что он сейчас взорвет эту лодку. Не удалось ему взорвать, плохо готовился. Вот. Это было. Это было, вот я говорю, конец 80-х, начало, середина 90-х. Что с сегодняшней армией происходит? Я хочу сказать вот что. Да, сейчас просто служат один год, они не успевают еще так сказать, заматереть и развернуться. Во-вторых, принимают в разных частях по-разному. Есть части, в которых конкурс по 200 человек на место, на одно. Это военно-научные роты. Угу. Туда, вот, может быть, даже кому-то приходится по блату попадать на службу. Ну. Но я хочу провести другую параллель. У нас на флотилии была газета, которую я редактировал. И вот парнишка, один из школы, десятиклассник, хотел стать журналистом. В начале сентября пришел ко мне, говорит, вот я хочу писать в газету. Я говорю, ну, о чем написать? Ну, я даже не знаю, о чем военную газету написать, вот, про школьные дела. Я говорю, ну, может быть, у вас там есть какая-то вот неуставные взаимоотношения в школьной среде. И он написал такой материал, что есть неуставные, там старшие посылают младших за сигаретами в школе, там старшие обижают младших, старшие там как-то давят на психику на их. Вот. После этого начались неуставные отношения уже на уровне директор школы и этот ученик. Угу.
Вот. Но то есть это нельзя было ссоры из СБ выносить, да?
Я хочу сказать вот что, что когда собирается мужская компания, обязательно кто-то пытается выяснить, а кто старше, а кто круче, а кто сильнее, а кто ловчее. Я был свидетелем таким, мы пошли на теплоходе на Соловки отмечать 50-летие школы юнг. Собрались все юнги, но им уже было под 60 и под 70. И между ними завязалась драка. Они выясняли между собой, кто из них круче. Это нормальная мужская компания.
Это фронтовики, которые
во время войны учились? Да, они успели немножко повоевать. Это
понятно.
В 1942 году школу юных открыли там. Вот, они учились, потом в 1945 они уже на катерах служили. Вот, это нормальные мужские отношения.
Писатель Пикуль, да, тоже вот закончил?
Да. «Мальчики с бантиками» его повесть. Вот. И говорить, что это только в армии? Нет, это не только в армии. Придите в любой институт, там то же самое. Я учился в гражданском вузе сначала, в общежитии тоже было вот это вот то, что называется дедовщина. Старший курс говорил младшим, а ну-ка сбегай в магазин за водкой. Mm-hmm. Вот. В школе я тоже привел пример. И говорить, что вот это только беда армии? Да нет, это не беда армии, это беда общество, прежде всего. Потому что общество должно воспитывать своих детей, родители должны воспитывать своих детей, чтобы дети вели себя немножко по-другому. И у них были другие моральные, политические ценности. Сейчас, за год, пока человек призывался, пока он осматривается, у него нет времени на какие-то бессмысленные шатания, его не посылают чистить снег, не посылают на дачи. У него за год он должен освоить свою специальность. А специальности сейчас очень сложные. Я уже не говорю там про радиоэлектронику, про радиоэлектронную борьбу, допустим. Но даже освоить на корабле, на атомной подводной... кстати сказать, сейчас контрактники служат на подводных лодках. На надводных кораблях есть еще и срочная служба. Но в основном на флоте контрактники, потому что очень сложная специальность. В сухопутных войсках контрактники тоже, потому что боевые подразделения должны быть укомплектованы подготовленными людьми. А срочная служба, да, она есть, но за этот год, ну, просто он не успевает даже почувствовать эту службу.
Спасибо. А давайте вспомним, такой еще эпизод был. Помните, Борис Владимирович, что при Хрущеве как-то резко сократили армии офицеров, и вот было недовольство даже среди...
Среди офицеров было недовольство,
да. Зачем это было сделано-то? С таким трудом выиграли войну, и вдруг раз всех...
Ну, как раз хотели больше денег бросить на мирное строительство, на те же, грубо говоря, простите за каламбур, хрущобы, которые сейчас разбирают, да?
Ну да, но...
И сокращали расходы на армию.
Люди потом, там почти выслужили срок, уже готовились
к пенсии. Нет, это были много личных трагедий для тех же офицеров, ну, который, в общем-то, допустим, не дослужил до полной пенсии лет 5.
Немножко, да.
Да, его увольняли, А кем он мог быть на гражданке? Человеку уже там далеко за 40. Уже, ничего, да, кроме как военным делом заниматься. Особенно, если он там в пехоте служил где-то. Не специалист какой-то.
Вот. То есть это была неразумная какая-то...
Это была трагедия. Понимаете, наверное, это было, может быть, и разумно, но это было неразумно проведено. То есть это можно было провести, ну, не занимаясь грошовой экономией. То есть, сказать, давая тем офицерам, которые, так сказать, ну, условно говоря, не дослужили несколько лет, давать им полную пенсию. Угу. Давать даже какую-нибудь пенсию и молодым офицерам, которые еще могут там перестроиться в гражданке, ну, чтобы им какая-то военная пенсия, пусть минимальная, выплачивалась. Все это можно было бы сделать по-человечески и без недовольства. Но у нас все делали, в общем, сразу и вдруг. Вот. А что касается той же, ну, дедовщины, насколько я понимаю, в прежнем значении ее нету. Угу. Потому что разных годов службы почти нету.
Да, как сейчас бы изменили.
А полугодки как-то не очень. Но есть элементы дедовщины в отношениях между контрактниками и срочниками. И также есть элементы дедовщины между контрактниками разных лет выслуги. Вот. Но это все зависит от конкретной части. То есть где-то это есть, где-то это нет. Но я так подробно, конечно, этим не занимался. Я не могу сказать статистику.
Целом, да,
но сказать, что ее совсем нету, тоже нельзя. Но с другой стороны, я говорю, то есть когда-то и в Красной армии не было дедовщины. Есть войска, в которых нету. В смысле, есть армии, где нет дедовщины. Вот, так сказать, ну, в израильской армии, насколько я знаю, нет. Хотя там, в общем-то...
Есть.
Ну, во всяком случае, она не такая, какой была в советской армии.
Давайте спросим Валерия Васильевича Малёванова. Валерий Васильевич, вы вот и ваши сверстники, когда уходили в запас, они испытывали чувство обиды, что, может быть, не удалось дослужить до каких-то больше, более высоких заработков, чинов и так далее?
Ну, а какая может быть обида, если идет сокращение армии? В 87-м году сократили, куда деваться. И фактически моментально райком партии пристроил меня директором завода строительных материалов. То есть у меня еще, кроме военного образования, высшей школы ГДО, у меня еще и Плесановский институт. Как вы знаете, институт финансовый, я профессионал финансового. И фактически вот это знание финансового рынка дало мне на сегодняшний момент, там 71 год, дало какую-то реальную, фундаментальную экономическую базу. Также и многие офицеры, очень офицеров, я знаю, уходили, даже в бизнес. Кто-то уходит сейчас в финансы, в Славской, например, в финансовый учитель, да, кто-то уходит чисто с такой бит, который мы знаем, это служба безопасности, Газпром, Лукойл. То есть каждый устраивается по-своему.
Спасибо, Валерий Васильевич.
В советское время, я фактически не потерял, а в момент постоянный день.
Владимир Александрович, что нужно сейчас вторую какую-то профессию иметь, чтобы достойно провести старость вот, отставнику?
Чтобы закончить дедовщину, я сначала еще один приведу пример. Значит, мы едем вручать звезду героя родителям погибшего матроса Перминова. Едем на поезде, значит, у нас СВ, два купе. В одном купе я капитан первого ранга и начальник телевидения Северного флота, капитан второго ранга. В соседнем купе начальник штаба, вице-адмирал и мэр города. Ну, он бывший капитан первого ранга, но мэр города. Вот, мы собираемся в моем купе, чтобы достойно отметить дорогу. Правильно. У нас есть большой запас продовольствия и напитков. И начальник штаба, вице-адмирал, говорит капитану второго ранга: ну, слушай, ты молодой самый, давай-ка застилай, накрывай на стол, мы сейчас тут будем ужинать.
А
вот это тоже пример дедовщины.
Конечно.
Вот, она была на всех уровнях, и есть, и будет. И на уровне маршалов, и на уровне министров, и на уровне солдат. Ну, это мужская чисто. Что касается...
Второй специальности.
Второй специальности, вы знаете, вот...
Журналистом, моя, например, быть.
Моя пенсия спокойно позволяла бы мне жить в каком-нибудь, в любом городе России.
Кроме Москвы.
Да. И даже за границей. Мне бы хватило моей пенсии. Вот. В Москве, тем более, что надо и семью содержать, конечно, ее маловато. Мне бы одному хватило. Даже больше, чем хватило бы. Но для семьи маловато. Я скажу так, что вот до обвала рубля у меня пенсия была в пересчете на евро 1500 евро.
Ну да, а после обвала...
А после обвала я, конечно, напрягаюсь и не
после
снижаю...
После обвала 750.
Нет, ну что, нет. Сейчас я вам скажу, сколько у меня в евро.
Ну, это не раскрываем на сцену.
Ну, это где-то 800 евро, вот так.
Ну, я говорю, 750.
Да, да. Вот. Что касается вот тех, кто увольнялся при Хрущеве, кого уволили при Хрущеве, понимаете, армии было 5 миллионов. Для мирного времени это очень большая армия. И сократили ее на 1.5 миллиона, по-моему, да.
Ну, где-то так, вот. Да, на
треть. В то же время не хватало рабочих рук для народного хозяйства, в народном хозяйстве. И этих офицеров, которые ушли из армии, которых уволили, их увольняли не всех, опять же, а увольняли только тех, кто не имел военного образования специального, кто не показал себя как командир. Да, они во время войны стали офицерами, но при этом не выросли. Они пошли работать по-разному. По-разному устраивались. Кто-то пошел рабочим на заводе, кто-то пошел директором лесопилки, кто-то директором школы, кто-то пошел на педагогическое поприще. Кто на что учился и кто на что выучился. Вот. И они пошли не от того, что у них не было средств к существованию. Просто был порядок, что мужчина должен работать до 60, а потом идти на пенсию.
Да. Валентина Дмитриевна, как вы считаете, готов сегодня вот призывник, когда он уже отслужил армию, какой-нибудь гражданской службе, какой-нибудь работе на гражданке, или этим надо специально заниматься?
Нет, ну, Владимир, извините, нелепый вопрос. Готов ли призывник? У нас разные ребята попадают на службу призыва. Есть и после высшего образования, есть и после колледжей, есть и 18-летние.
Ну, в целом такой проблемы.
Я хотела бы вернуться к вопросу о неизбежности преступности в войсках. Я хочу доложить товарищам отставным офицерам, что в российской армии в период с 2010 по 2013 год практически не было насильственных преступлений. Вот действительно практически их не было. Какие-то единицы были связаны часто просто с личностными конфликтами между солдатами и офицерами, между офицерами и офицерами. Это были единицы. Но, к сожалению, вот 2013-2014 год и по сю пору идет снова увеличение числа насильственных преступлений. Так что отнюдь не неизбежность в России вот этот бардак, неслужебные отношения вооруженных сил. Кроме того, по численности советской армии, я хочу напомнить, что в 1991 году было проведено специальное исследование и был издан специальный доклад. Численность вооруженных сил СССР на март 1991 года составляла 11 миллионов человек. Конечно, это включало в себя и внутренние войска, и пограничную службу, но тем не менее, я не думаю, что сокращение, которое было сделано Хрущевым, было каким-то необязательным, глупым и каким-то ненужным. Понятно, что слишком большие вооруженные силы и слишком тяжело было содержать все это. Говорить о профессии на самом деле для солдата очень тоже часто нелепо, потому что до сих пор вот эта дурацкая организационно-мобилизационная система не учитывает тех профессий, с которыми солдаты по призыву приходят в войска. даже музыканты, даже ребята с техническим образованием, с медицинским образованием, и то не получают то место службы, где они могли бы даже, может быть, профессионально как-то себя показать.
Спасибо. Борис Вадимович, как вы считаете, вот те локальные войны, в которые сейчас втянулась Россия, как себя показывают там именно боевые части? Может быть, даже контрактники, не обязательно.
Ну, видите ли, это ж у нас, считай, то, что называют прокси-войны или гибридные войны. Гибридные то есть войны, там у нас как бы и военнослужащие, и как бы и не военнослужащие.
А, понятно. Вот.
Но, с другой стороны, по реальной боеспособности, я думаю, что, ну, по крайней мере, та же там ЧВК Вагнера в Сирии, оно, ну, не уступает, а, может быть, и превосходит средний там уровень, вот, российский полк, условно говоря. Да. Ну, когда они воюют против там исламистов, против этих повстанцев, ну, там все окей. Ну, когда с американцами пришлось столкнуться, ну, там получилось даже хуже, чем тогда над Суэцким каналом. Но это тоже все, так сказать, предсказуемо, потому что, так сказать, разный уровень вооружений, разный уровень вот высокоточного оружия.
Ну, как бы, милитаризация принесла свои плоды, то есть получше
стало?
Да,
видите, ну, нельзя сказать. Я думаю, что, условно говоря, с сирийскими партизанами, ну и советская армия бы справилась там в каких-нибудь 70-х годов. Там в 70-е, 80-е, ну, воевали советские войска с афганскими партизанами. В общем-то, ну, наверное, примерно так же воевали, как сейчас в Сирии. Просто их гораздо больше там было, в смысле советских войск. Вот.
Мне кажется, небольшой славы нашим войскам.
Понимаете, ну, большой славы, конечно, не принесли, хотя потому что об этой войне сравнительно мало писали реального. То есть там писалось, ну, очень, так сказать, пропагандистски, ну, Валерий, он это, наверное, скажет, он
работал. Владимир, да.
Владимир, да.
Он знает,
вот, я хочу сказать, ну, с точки зрения вот этих локальных войн, ну, не знаю, в общем, против сильных противников практически мы не воевали в последние годы, а против тех противников, против которых мы воевали, ну, Красная армия, Советская армия тоже бы смогла справиться. Ну, когда встречали отпор наши войска, ну, тогда получалось тоже не очень здорово. Ну, Красная армия в свое время тоже, допустим, Финляндию считала слабым противником, а получила такой отпор, которого не ожидала. Я думаю, что, в общем, по сравнению с советской армией, примерно та же боеспособность. То есть с слабым и средним противником наши войска справятся. Против настоящего там уровень стран
против
НАТО,
да.
Против них, в общем-то, в обычном бою они вряд ли устоят. А с точки зрения там, конечно, термоядерной войны, ну, там уже большой разницы не будет, потому что, я думаю, имеющегося арсенала, даже там с поправкой, что что-то не попадет, что-то не взорвется, хватит на всех с избытком, чтобы превратить в ядерную пустыню.
В такой, на такой несколько минорной ноте мы подходим к Дню защитника Отечества, который по традиции в Советской России и в Новой России отмечается 23 февраля. Я бы не сказал, что наша армия сейчас в идеальном состоянии, но те, кто за это отвечают, они, как правило, оптимисты.
И, ну, это они всю жизнь были оптимисты.
Да, и вот они нам это пытаются доказать. Напомню, что на волнах радио «Свобода»…
Давайте поздравим всех наших защитников Отечества с завтрашним праздником.
Да. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Елена Колупаева и Дмитрий Налитов. Всего вам доброго.
36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.